Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 21 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский подтвердил, что получил новый американский план прекращения войны в Украине. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил о захвате украинского города Купинск. Эту информацию опровергают даже пророссийские военкоры. Депутаты Верховной Рады призывают президента Украины уволить всех причастных к коррупционному скандалу, связанному с откатами за строительство защитных сооружений для объектов энергетики. Также сегодня.
Писали номера вчера, оказалось, что писали сегодня.
Журналисты «Радио Свобода» Ярослав Шимов и Андрей Шарый стали лауреатами книжной премии «Просветитель» в номинации «Гуманитарные науки» за написанную ими в соавторстве книгу «За нацию и порядок. Центральная Европа и Балканы между мировыми войнами». Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение нового американского плана по прекращению войны в Украине, который, согласно многочисленным публикациям в средствах массовой информации, предусматривает передачу России неподконтрольных ей сейчас территорий Донбасса, замораживание линии фронта в Запорожской и Херсонской областях и резкое сокращение численности вооруженных сил Украины, то есть те условия, которые Киев многократно называл совершенно неприемлемыми. Комментируя появление плана, Владимир Зеленский отметил, что он представляет собой американское видение пути к окончанию войны и выразил надежду на продолжение сотрудничества с Соединенными Штатами и европейскими партнерами Украины.
Американская сторона предоставила свои предложения, пункты плана, чтобы закончить войну, их видение. Мы с первых дней войны занимаем одну очень простую позицию. Украине нужен мир. Настоящий мир, такой, который не сломает третье вторжение. Достойный мир, уважающий нашу независимость, наш суверенитет, достоинство украинского народа. И именно такие условия мы должны обеспечить. Я определил, что именно для нас принципиально. И мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями, чтобы это было по-настоящему. Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу. Я рассчитываю в ближайшее время поговорить с президентом Трампом. Мы осознаем, что силы Америки и поддержка Америки могут реально приблизить мир, и мы не хотим этого потерять. Мы понимаем также и то, что у России нет реального желания мира, иначе она не начинала бы эту войну.
Это было заявление президента Украины Владимира Зеленского. Отмечу, что официально план США по окончанию войны в Украине пока не опубликован. Его существование в таком виде, как о нем пишут СМИ, не подтверждали в Вашингтоне и в Москве. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил изданию Axios, что Россия была проинформирована о содержании плана. Президент России Владимир Путин предполагаемые американские предложения пока не комментировал. Вчера он посетил один из командных пунктов воюющей в Украине группировки российских войск «Запад». Путин был одет в военную форму камуфляжной расцветки, а его риторика напоминала риторику его заявлений в первые дни агрессии России против Украины.
Что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц – это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения. Это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине.
Это был Владимир Путин. Каким образом в условиях узурпации власти в Украине стало возможным столь масштабное и столь разоблачительное расследование, затронувшее самые влиятельные фигуры в украинском руководстве, Путин не пояснил. Но вернемся к американскому мирному плану по Украине, который, как я уже упомянул, включает в себя ранее абсолютно неприемлемые для Украины условия. При этом, как пишет издание Axios, согласно этому документу, любое будущее, цитата, «значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение России на Украину должно рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества. США и их союзники отреагируют на это соответствующим образом, в том числе с использованием военной силы», говорится в плане. «Гарантии безопасности должны будут действовать в течение первых 10 лет и могут быть продлены по взаимному согласию». Предполагается также, я опять же цитирую публикации, что 100 миллиардов долларов замороженных российских активов будут инвестированы в восстановление Украины под руководством Соединенных Штатов, и США получат 50% прибыли. Европа добавит еще 100 миллиардов долларов. Остальные российские активы пойдут в отдельный американо-российский инвестиционный фонд для совместных проектов. Цель этого шага – увеличить общие интересы и предотвратить возвращение к вооруженному конфликту. Вчера пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит, комментируя появление информации о новом плане США по прекращению войны в Украине, назвала неверным предположение одного из журналистов, согласно которому этот план выгоден именно России, а не Украине.
Президент Трамп с самого первого дня, еще во время предвыборной кампании, ясно давал понять, что стремится к завершению этой войны. Он все больше разочаровывается в обеих сторонах, как в России, так и в Украине, из-за их отказа подписать мирное соглашение. Тем не менее, президент и его команда по национальной безопасности твердо намерены добиться окончания конфликта, чтобы прекратить кровопролитие и выполнить данное президентом обещание. Специальный посланник Витков и госсекретарь Марко Рубио в течение примерно месяца втайне работали над соответствующим планом. Они поддерживали контакты с обеими сторонами, Россией и Украиной, чтобы понять, на какие обязательства каждая из них готова пойти ради достижения прочного и устойчивого мира. Именно так и ведутся мирные переговоры, верно? Этот диалог с обеими сторонами продолжается. Как и прежде, я не буду обсуждать детали плана, поскольку он еще не завершен и находится в процессе разработки. Но президент поддерживает его. Это хороший план, как для России, так и для Украины. Мы считаем, что он может быть приемлемым для обеих сторон и делаем все возможное, чтобы добиться этого.
Говорила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит. Европейские страны, как пишет издание «Политика», считают, что уступки со стороны Украины создадут тревожный прецедент и поощрят агрессивность Москвы. Глава Европейского внешнеполитического ведомства Кая Каллас заявила, что Европейский Союз не участвовал в разработке мирного плана США. «Для того, чтобы любой план сработал, в нем должны участвовать украинцы и европейцы», подчеркнула Каллас перед открытием совещания глав министерств иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. И вот что она добавила.
Давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву. Поощрение агрессии приведет лишь к ее усилению. У ЕС есть четкий план из двух пунктов. Первый – ослабить Россию. Второй – поддержать Украину.
Это была глава европейской дипломатии Кая Каллас. В ходе упомянутого мной выше совещания командования группировки «Центр» с участием Путина начальник генерального штаба российских войск Валерий Герасимов отчитывался о военных успехах. В частности, утверждал, что российские войска захватили город Купянск в Харьковской области.
Соединение группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжает уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол.
Это заявление Герасимова противоречит тому, что сообщают даже пророссийские военкоры и Z-блогеры, отмечает издание «Важные истории». Близкий к Министерству обороны России телеграм-канал «Рыбарь» в частности написал, что ВСУ на днях опубликовали видео передвижения своей пехоты на территории, которая по рапортам Министерства обороны уже давно должна быть в тылу российских войск. Ну а так называемый военкор Юрий Котенок пишут, что вооруженные силы России не предоставляют никаких доказательств того, что полностью контролируют Купянск. А в Украине продолжается коррупционный скандал. Вчера в Верховной Раде раздались призывы к отставке ближайшего соратника Владимира Зеленского, главы Офиса президента Андрея Ермака. При этом, как пишет украинская служба радио «Свобода», депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский не собирается увольнять Ермака, а вместо этого власти якобы готовят контратаку против всех, кто был привлечен к расследованию так называемого «Миндичгейта». Железняк предположил, что вот эта контратака начнется с медийной кампании, в частности, с акцентом на так называемый российский след, а в дальнейшем возможны юридические шаги по остановке дальнейшего распространения информации о скандале и вообще о ходе расследования. Вчера же группа депутатов президентской, отмечу это, партии «Слуга народа», имеющей большинство в Раде, призвала к увольнению всех фигурантов скандала. Один из этих депутатов, Никита Потураев, заявил в интервью украинской службе «Радио Свобода», что не испытывает давления в связи с этим заявлением и не опасается исключения из фракции своей партии. А депутат от партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что в руках президента, по ее мнению, сейчас ключи от будущего Украины, и что у него есть возможность реально очистить исполнительную власть в стране. Вот что она заявила в интервью украинской службе «Радио Свобода».
Речь идет о возможности реального очищения системы, о необходимости увольнения фигурантов Миндичгейта. Я надеюсь, что речь пойдет об увольнении Пронина, руководителя финмониторинга, и его заместителя. О полном перезагрузке Государственного бюро расследований, который сегодня офис президента и президент Зеленский используют как инструмент давления на несогласных, начиная от оппозиции и заканчивая активистами, мэрами и представителями местного самоуправления. Это должно означать, что люди, находящиеся под коррупционными и уголовными делами, в том числе руководитель Антимонопольного комитета Украины, также должны быть отстранены. Вот тогда можно будет говорить о каком-то перезапуске и очищении. Если же этого сейчас не произойдет, то очевидно, что должна наступить политическая ответственность правительства. Премьер предлагала кандидатуры тех людей, которые уже уволены, которые были министрами и оказались причастны к коррупционным скандалам, бросив тень на все правительство. Значит, она должна уйти в отставку. Это нормальная европейская практика. Но мы знаем, что госпожа Свириденко не является самостоятельной фигурой. Она даже не смогла вчера прийти в парламент, чтобы озвучить свою позицию народным депутатам и ответить на вопросы, потому что боится политической ответственности и не умеет ее нести. Все это необходимо менять. Если власть действительно готова к переменам, речь должна идти именно об этом. А если президент и дальше будет отказываться от отстранения своего ближайшего соратника Ермака, без которого он, по его мнению, не может функционировать, то это будет работать исключительно против интересов государства Украина.
Это была депутат Верховной Рады от Европейской солидарности Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фрагмент ее интервью украинской службе «Радио Свобода». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 21 ноября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В России тем временем Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении государственный бюджет на ближайшие 3 года, который предусматривает, отмечу это, некоторое сокращение военных расходов, но увеличение трат на обеспечение внутренней безопасности. Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант считает, что принятый Думой бюджет имеет черты послевоенного бюджета.
Собственно, еще на стадии проекта, в момент внесения в Думу, принятый сегодня документ так и выглядел, как послевоенный бюджет. Напомню, что к такому выводу подталкивало несколько обстоятельств. Первое, что обращает на себя внимание, это сокращение военных расходов. Пусть небольшое, но на фоне их стремительного роста в последние 3 года это является качественным изменением. Впрочем, само по себе сокращение военных расходов может быть простой констатацией того, что военная экономика просто уперлась в естественные ограничения. Комплектующие, производственные мощности, наличие трудовых ресурсов для военной промышленности или просто людей, непосредственно участвующих в войне. И дальнейший рост расходов не приведет ни к росту производства оружия, ни к росту количества желающих убивать за деньги. Зато резкий рост другой статьи расходов на безопасность и правоохранительную деятельность косвенно свидетельствует о смене приоритетов. Уже в 2026 году на смену боевым действиям должны прийти полицейские операции на оккупированных территориях, борьба с инакомыслием на всей территории страны, а также подготовка к демобилизации, которая может стать серьезным вызовом для социальной и политической стабильности. Тем более, что возвращаться демобилизованные будут в стагнирующую, это в лучшем случае, экономику, в которой уже начался структурный кризис. И тот послевоенный бюджет, который приняла сегодня Государственная Дума, даже не приступает к устранению накопившихся в экономике диспропорций. Доля расходов на оборону и правоохранительную деятельность по-прежнему превышает возможности гражданского сектора оплачивать эти расходы одновременно с финансированием социальных обязательств государства. Запланированное и уже узаконенное повышение налогового бремени только усугубляет эту проблему. И на фоне остановки роста военных расходов доля военно-промышленного комплекса, скорее всего, продолжит расти. Но уже не за счет опережающего роста военного производства, а за счет ускоряющегося сокращения гражданского сектора. Главное и, пожалуй, единственное, что немедленно станет однозначно положительным фактором для российской экономики, это прекращение украинских ударов по российской нефтяной и энергетической инфраструктуре, крайне болезненных как с точки зрения нефтяных компаний, так и для экономики в целом. Однако весь накопленный негатив этот фактор близко не уравновешивает.
Мнение экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Несколько членов Конгресса США от Демократической партии, ранее служивших в армии или разведке, призвали военнослужащих и сотрудников разведки не подчиняться незаконным приказам, которые могут быть отданы администрации президента Дональда Трампа. В опубликованном на этой неделе видеоролике законодатели не уточнили, какие именно приказы, которые могут быть незаконными, получили или могут получить военнослужащие от президентской администрации. В четверг Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях репост статьи об этом видео, написав, что поведение конгрессменов опасно для страны. «Преступное поведение предателей», — написал Трамп, — «посадить их». Он призвал арестовать законодателей и предать их суду, добавив в отдельном посте, что это, цитата, «преступное поведение, караемое смертной казнью». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит отметила, что Дональд Трамп, конечно же, не угрожал конгрессменам смертью. You have sitting
members. Действующие члены Конгресса США вступили в сговор, чтобы записать видеообращение к военнослужащим, действующим сотрудникам вооруженных сил и представителям аппарата национальной безопасности, призывая их не подчиняться законным приказам президента. Боеспособность наших вооруженных сил основана на строгом соблюдении цепочки командования. Если эта цепочка нарушается, это может привести к гибели людей. Это способно вызвать хаос, и именно к этому фактически подталкивают те члены Конгресса, которые сами приносили присягу соблюдать Конституцию.
Ну, здесь, наверное, надо заметить, что все-таки в видео конгрессменов от Демократической партии содержался призыв не подчиняться именно незаконным приказам, а Кэролайн Ливит говорила о законных приказах. В соответствии с Единым кодексом военной юстиции США военнослужащие обязаны выполнять только законные приказы. Видео появилось после того, как некоторые американские военные поставили под сомнение законность серии военных ударов в США по предполагаемым наркоторговцам в Карибском бассейне и в восточной части Тихого океана. Администрация Дональда Трампа также ведет несколько судебных разбирательств по поводу использования войск в американских городах. Кэролайн Ливит пришлось прокомментировать и недавнюю реплику президента Трампа, произнесенную во время общения с журналистами на борту президентского самолета. Обращаясь к одной из журналисток, Трамп сказал: «Тихо, свинка», — это цитата. По мнению пресс-секретаря Белого дома, реплика свидетельствует о честности и открытости нынешнего главы американского государства, в отличие от его предшественника.
Послушайте, президент очень откровенен и честен со всеми, кто здесь присутствует. Вы все это видели сами, вы все это испытали на себе. И я думаю, это одна из многих причин, по которым американский народ переизбрал этого президента. Именно благодаря его откровенности. И он разоблачает фейковые новости, когда видит их. Его раздражают журналисты, когда вы лжете о нем, когда вы распространяете фейковые новости о нем и его администрации. Но он также самый открытый президент в истории. И он предоставляет всем вам, присутствующим в этом зале, как вы все знаете, беспрецедентный доступ. Вы почти каждый день находитесь в овальном кабинете и задаете президенту вопросы. Поэтому я думаю, что откровенность, открытость и честность президента перед вами, а не попытка спрятаться за вашей спиной, это, честно говоря, гораздо более уважительно, чем то, что вы видели в предыдущей администрации, когда президент лгал вам в лицо, а затем неделями не разговаривал с вами и не отвечал на ваши вопросы. Поэтому я думаю, что все в этом зале должны оценить откровенность и открытость президента Трампа, который вы ощущаете практически ежедневно.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит о реплике Дональда Трампа «Тихо, свинка», произнесенной в адрес журналистки президентского пула. И теперь время пятничной рубрики «Книга недели». Нью-йоркское издательство «Лас Пресс» выпускает книгу Александры Свиридовой «Не нам решать, кого любить». Книгу недели представляет Иван Толстой.
Книга Александры Свиридовой появляется на 33 года позже, чем ей было положено. Все ее составные части были готовы в 1992-м, а половина материалов вошла тогда же в телепрограмму «Совершенно секретно», созданную в группе Артема Боровика. Теперь на основе сделанных и расшифрованных записей появляется полный вариант сюжета. Книга эта подобна двустволке. Общая тема пастернаковская, но стрельба идет по разным целям. Один выстрел по драме вокруг переделкинской дачи поэта, второй по истории борьбы вокруг бумаг, изъятых при аресте у его возлюбленной Ольги Явинской в 1960 году. Самого Пастернака в книге нет. Он, как Пушкин в булгаковской пьесе, заварил кашу, а все причастные по-своему расхлебывают. Свиридова ни с кем не сводит счеты, никому ни за что не мстит, хотя ее самому за сказанное проклинали и изгоняли из друзей. Ее задача проста – во имя Пастернака докопаться до обстоятельств прошлого. Проста задача, да тяжела в исполнении. Не только архивы КГБ 50-х, 60-х недоступны, но сами люди, современники и родственники Бориса Леонидовича, открываются только частично, унося с собой драгоценные подробности вокруг живаговской истории. И тем не менее, удача Александры Свиридовой поразительна. Ей удалось встретиться и убедить многих фигурантов далеких лет поведать на видеокамеру мемуарные детали тех драматических событий. Я не буду останавливаться на сюжете с Переделкинской дачей. Это самостоятельная история, очень важная и очень позорная для советско-российской культуры. Остановлюсь на втором выстреле, на тяжбе Ольги Явинской. Как известно, вскоре после смерти Пастернака Явинская, а затем и ее дочь Ирина Емельянова, была арестована. Ей предъявили обвинение в финансовых махинациях, получении чемодана советских рублей от приезжего итальянца. Это была часть гонорара за доктора Живаго. Получение было не первым. Одна порция была уже подобным образом привезена незадолго до смерти Пастернака. Явинская передала ему деньги, и младший сын Леонид Пастернак успел купить на них автомобиль. Морально Пастернак имел на эти деньги несомненное право. Но по советскому закону незадекларированный провоз купюр через границу был нарушением финансовых операций. КГБ без труда выследило наивных заговорщиков, дало акции совершиться и нагрянуло с обыском. Все это давно описано в биографической литературе. Но при обыске у Явинской были изъяты не просто пачки денег, но и пачки рукописей, письма, черновики и другие бумаги Пастернака. Когда дочь Явинской, Ирину Емельянову, досрочно освободили в 62-м, часть бумаг ей вернули, но далеко не все. Сама Явинская, вышедшая на свободу в 64-м, стала добиваться возвращения назад оставшейся части. При советской власти это было практически невозможно, а вот начиная с 88-го забрезжила надежда. Явинская была реабилитирована, и в это время стало известно, что КГБ передало конфискованное в ЦГАЛе, Центральный государственный архив литературы и искусства. Она потребовала вернуть бумаги. «Нет», — ответили ей, — «это рукописи Пастернака, то есть национальное достояние». «Но», — возразила Явинская, — «Пастернак сам передавал мне многое на хранение и для совместной работы. Мы вместе с ним занимались поэтическими переводами». Цгали ни в какую. Закрутилась судебная тяжба. Александра Свиридова подробнейшим образом рассказывает в книге, как последовательно, шаг за шагом, ходила она в 92-м году от одного участника и свидетеля истории к другому, задавая вопросы и записывая ответы на видеокамеру. Здесь и вдова Леонида Пастернака Наталья Анисимовна, и внучка Чуковского Елена Цезаревна, и директриса ЦГАЛИ Наталья Борисовна Волкова, и главный государственный архивист России Рудольф Пихоя, и адвокат Аркадий Ваксберг. И, что интереснее всего, сама Ольга Явинская. Из этого сложился документальный фильм «Расследование», показанный по телевидению в том самом 92-м году. Прошло с тех пор 33 года, и только сейчас Свиридова выпустила книгу «Не нам решать, кого любить» по материалам тех съемок и бесед. Текст вышел параллельно в Нью-Йорке как книга и в Петербургской «Звезде» как журнальная публикация, 11 номер, ноябрьский. За 70 лет, прошедших с появления доктора Живаго и получения Нобелевской премии, появились и мемуары причастных, и сборники различных документов, и серьезные исследования, и легковесные журналистские love stories. Удивительно, что тщательный и уникальный по разнообразию сбор свидетельств был произведен одним единственным журналистом, Александрой Свиридовой, один единственный раз, почти 35 лет назад, и никогда не появлялся на бумаге. До сих пор никто не взялся положить свидетельства рядом, столкнуть мнения, выявить противоречия. Наконец-то разрозненным монологом противостоит единство противоречий. Отныне без книги Свиридовой писать о живаговской и послеживаговской истории невозможно. И это при том, что журналистка ни на какое академическое расследование не претендует. Просто подход честный, без эллинов и иудеев. Поэтому и зашипят от свиридовской книги по читательским, по партийным углам. Но выстрел сделан.
Иван Толстой о книге Александры Свиридовой «Не нам решать, кого любить». Напомню, эта книга выходит в нью-йоркском издательстве «Last Press». Еще одна книжная новость, очень приятная для меня и моих коллег. Книга журналистов Русской службы радио «Свобода» Ярослава Шимова и Андрея Шарова «За нацию и порядок. Центральная Европа и Балканы между мировыми войнами» удостоена премии «Просветитель» в номинации «Гуманитарные науки». Церемония вручения премии состоялась вчера вечером в Берлине. Имена победителей до последнего момента оставались в секрете. И вот что сказал Андрей Шарый, получая премию «Просветитель».
Спасибо премии, спасибо читателям, спасибо издателям. Александр правильно сейчас сказал, это про кризис и болезнь, а книжка про межвоенное развитие Центральной Европы. Писали мы про вчера, оказалось, что мы писали про сегодня. Видимо, это одна из причин, которая удостоена такой большой чести. Спасибо, читайте премию «Просветитель», долгой жизни. Спасибо.
Выступление журналиста Русской службы «Радио Свобода» Андрея Шарова на церемонии вручения премии «Просветитель». Присоединяюсь к многочисленным поздравлениям Андрею и другому моему коллеге Ярославу Шимову. Ну а закончу уже традиционно в пятницу стихами Татьяны Вольской. Они вновь об Украине. «Украина, Украина, 200 раз скажу и 300. Украина, Украина, этим словом мир творится. Этим словом бьется сердце, скачет дождь, бегут трамваи». Украину по-соседски разрывают, разрывают. День тревожен, ночь бессонна. Где сегодня загорится? Уезжает из Херсона несгибаемый бариста. Под обстрелом горький кофе наливали. Украину целым миром предавали, предавали. Ни сегодня и ни завтра не откатишься без бою. Те, кто рвут тебя на части, не насытятся тобою. У растерзанного края белый свет сошелся клином. Днем и ночью, повторяю, Украина, Украина. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в Telegram-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», ну и на других популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».